Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, все дебри награжал.
Девять часов шесть минут, среда, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Вот это вот приближение весны, оно уже в воздухе, и надо сказать, вот это солнце, которое не предсказывал же Госметеоцентр, или как там его называют, потому что сегодня было пасмурно, прогноз пасмурно. И вдруг за спиной у Кати Родины, когда она читала новости, солнце, и она сказала: переменная облачность.
Да, она адаптирует прогноз.
Адаптирует, глядя в окно, да. Причем спиной. Молодец. Родина, молодец. Значит, на самом деле мы сегодня дискутировали, я сегодня утром виделся со своим садовником, и мы дискутировали, он меня известил о Наврузе, он сказал, что Навруз, они должны праздновать Навруз, и вот как это его разрывает, что вот они празднуют, но это не исламский праздник, а, значит, другой праздник, народный праздник и так далее. Я ему рассказал, что аналог Навруза, Новый год, это наша масленица, которая сместилась из-за христианства. Mm-hmm. Сущностно масленица – это древний праздник, существенно древнее, чем христианство как таковое. И этот древний праздник праздновался, и там блины означали солнце. И, конечно, он праздновался именно 21-22 марта. Вот сейчас должна быть масленица. Там завтра, послезавтра, вот эти дни масленицы. Ну, прекрасно, прекрасно, мы видим солнце и радостно. Все, я начинаю планировать какую-то поездку на юг, мниться всевозможные дороги на Оскол, Воронеж, Тербунцы, Тербуны. Ты была там, Тербуны?
Нет.
Ты вдруг едешь, какие-то бабки с гусями, бабки гонят гусей, угу. И лозунг на дороге, вот эта бабка и гуси, да? И лозунг на дороге: «Тербунцы, ознаменуем, значит, сказать, выдающимся праведным трудом». Тербунцы. И ты думаешь, тербунцы — это кто? Бабка или гуси? А вдруг, может быть, и гуси, и бабка составляют собой некий тружный коллектив тербунцов каких-то. Удивительное дело. Вот туда, да, совершенно верно.
На мотоцикле, как я понимаю.
Значит, Назарбаев ушел по фэншую в этом смысле 19-го, 19-го, 03-го, 19-го. 19-е это не фэншуй, я вам скажу так вот по-нашему, по-назарбаевски. 19-е вообще никакой не фэншуй. А что такое 19-е? Да ничего. 18-е, два числа белых тигров и три числа магических знаков. Вот 18-го, если бы он ушел, я бы понял. А 19-е? Что такое 19-е?
Не знаю.
Да ерунда полная. 18-е число правильное. Потом следующее 27. Правильное число. Три числа белых тигров. Понимаешь? А это самое, как его... 19-е, да никакущее число. Нулевый вам фэншуй 19-го. Забудьте, до свидания. Другое дело, что он под Навруз ушел. Вот это важно, да, может быть. Хорошо, Назарбаев, скажи, пожалуйста, я помню очень хорошо заместителя секретаря Совета Безопасности России... Бориса Абрамовича Березовского. Он был заместитель Совета Безопасности, да? А, значит, и он объезжал вот эти все среднеазиатские страны.
Угу.
И он, когда приехав из Азии, сказал мне: ты знаешь, какая идея наибольший отклик встречает в Средней Азии? Я говорю: какая боль? Он говорит: идея вот какая, что во время перемен, во время транзита какого-то, перехода общества и так далее, ни в коем случае нельзя менять руководителя. Они, говорят, все с таким вниманием и с таким подчеркнутым уважением относятся к этой мысли, что мне практически не приходится агитировать. Даже наоборот, они меня начинают агитировать. Я говорю, ну, поразительное дело. Ты прямо им в душу заглянул, говорю, Борь. Они не хотят просто уходить, никто не хочет уходить. И они выдумывают всякие причины, почему надо, чтобы их в белых тапочках вынесли. Вот и все. Скажите, пожалуйста, я хотел поговорить с людьми. Назарбаев, это что, это уход или наоборот приход? Да нет. Никуда не уходит, он никуда не уходит, ребята.
Остается на крепких позициях,
а?
Собственно говоря.
Ну, он никуда не уходит.
Все сравнивают это с уходом Ельцина и транзитом власти Путиным.
Но это неправда.
Но это не так.
Но это неправда, ребят. Ребят, кто разбирается в Казахстане, кто знает казахстанские дела, кто, может быть, сам из Казахстана, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Я не вижу, чтобы Назарбаев куда-то ушел. А вообще не понимаю, зачем этот трюк? Зачем этот трюк? Он Елгасы. Он на всю жизнь, он пожизненный первый президент. Его запрещено, так сказать, там не только, так сказать, там как-то критично отзываться, не знаю, там ничего нельзя, там с его изображениями ничего нельзя делать, ругать это нельзя. Москва, здравствуйте, Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Руслан.
Здравствуйте, здрасте.
Я жил в Казахстане.
Да.
Но Назарбаев очень мудрый руководитель. Он понимает, что рано или поздно он умрет, уйдет. И это мягкая такая постепенная смена власти, передача власти, вот мягкая. У меня вот такой момент.
Ну где она, передача? Он передает вот что? Ну как?
Начнем с президентства, потом другой пост, потом третий пост. И так потихонечку к старости вот плавно уйдет. Представьте, разом он ушел со всех постов.
Он 40-го года, давайте прямо скажем. Он 40-го года. Соответственно, давайте посчитаем. Там 60, да здесь 19. Правильно? Ему получается 69. Сколько? 69 же, правильно?
Ну, под 80 ему.
Нет, наоборот, 79, ему да? 79. 60 и 20, 60, да, ему под 80. Он просто такой бойкий и такой как бы крепкий, что и не скажешь. Черт его знает, понимаете?
Ну, мнение такое, что он очень умный. Ну, мудрый руководитель, реальный. Вот,
он умный.
Чтобы плавно.
Он
плавно,
аккуратный, неконфликтный. Вы знаете, его же любили все. Вот давайте вспомню.
Да.
Его любили советские коммунисты, его любил Горбачев, его любило Политбюро, его любил Ельцин, всегда у вас с огромным уважением. Я вам скажу из древности, раз уж я взялся вспоминать древности. В 89-м году я поехал в Барселону к Горбачеву освещать Горбачева. И мне сказали, там рядом с ним тусит Назарбаев, максимальное внимание. И я сказал своему оператору тогда, Лене при дороге, ну давай его снимай, чтобы он как бы, мы его показывали, так сказать, в монтаже постоянно Назарбаева. И больше того, мне потом сказали, быстро к Назарбаеву подходи, он даст интервью. То есть его ЦК любило нет сил, его все любили все время.
Так я добавлю, народ тоже любит и уважает искренне.
Да.
Вот искренне, на самом деле.
Интересно.
Чтобы не было потрясений с его уходом, ну, по старости, по смерти.
Да. Интересно, на самом деле очень интересно. Я говорю, что в коммунистические времена, давай к Назарбаеву, подойди к Назарбаеву.
Угу.
В Новоогареве, я освещал новоогаревский процесс, вам будет смешно сейчас, это из учебника в истории, может быть. Новоогаревский процесс, это хрен знает когда было, где-то при создании Москвы, где-то в 1147 году. Но в Колчуге все это сидели, там заседали, в Новоогареве, которая сейчас резиденция Путина.
Угу.
Вот, и там, значит, и там мне, а Назарбаева ты привезет, несмотря на то, что я тогда был на вестях российского телевидения, оппозиционный канал, Вести, была же оппозиция против Горбачева, Вести, это же было ельцинское телевидение, я там был, я от Вестей, от оппозиционного канала, от «Россия-1», который был оппозиционный канал, я освещал новоогаревский процесс,
РТР. Сереж...
РТР, совершенно верно. Сережа Медведев ездил от программы «Время», которая была властная, а мы были оппозиция. И мы от оппозиции освещали. И мне говорили тогда, слушай, если найдешь Назарбаева, скажи пару слов, пусть он скажет пару слов, потому что Назарбаев — это о. То есть все дико интересовались Назарбаевым в позитивном ключе. Очень хотели его слышать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да.
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните? Казахстана. Да, скажите, пожалуйста, это уход или приход, или что это и зачем это? Все равно же власть за ним, и моральный авторитет за ним, и все за ним.
Под присмотром, скажем так.
Под присмотром. Но можно же было. Ну, например, слушайте это меня. Вот мы с вами возглавляем, например, Казахстан. Ну, как-то. Вы президент, я премьер. Ну, разве мы не можем человека вываривать потихонечку, выводить? А зачем нам для этого уходить? Мы можем под собой вот готовить. Разве нет?
Возможно, и в принципе то, что сейчас должность и председатель Совета Безопасности у него будет.
Да,
и,
да.
Он сейчас прям в эту минуту проходит инаугурация, скажем так, нового президента.
Да, который не избран, но временный.
Да, такая полуинаугурация.
И да.
И за ним следит сейчас, скажем так. Это
не... И выборы не назначены, обратите внимание, а будут через год. То есть это очень интересная схема. Да.
Ну, это потому, что по Конституции, в принципе, она это с 98-го года была такая норма о том, что временно исполняющий обязанности, он досиживает срок, а не...
Да. Нет, это, слушайте, это, а вы знаете, вы где живете, в каком городе?
В Астане.
Вы знаете фамилию Дулат Куанышев? Дулат Куанышев.
Нет.
Это Дулатик, который учился на курс моложе меня в университете Дружбы народов. Окей, услышите, скажите привет, Дулат. А? Дулат был очень смешной. Он ходил на лыжах в норковой шапке, и когда ему сделали замечание, сказали, что нужно лыжную шапочку надевать, он сказал, у меня денег нет. Это правда было, у него не было денег.
Может, у него дедушкина норковая шапка?
Нет, у него был папа, второй секретарь Кустанайского обкома партии. У него денег было как грязи. Но реально не было, он прогулялся.
Может, он не давал на карманные расходы ему?
Не знаю, он ходил в норковой шапке. Ему говорят, слушай, что ты в норковой шапке? Он говорит, у меня денег нет на лыжную шапочку. Нет денег, все. Ну нет, я буду в норковой ходить. И у него их, кстати, похищали, раз он сдавал в гардероб эти норковые шапки. У него их похищали там, ну, пару раз за зиму. То есть он уже в третьей, вот в марте он уже в третьей зимней шапке ходил. Ну, и хорошо. Ладно, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, в принципе, мудрости Нурсултана Абишевича можно только позавидовать. Искренне уважаю этого человека, на самом деле.
Да.
Вот, политик, он очень мудрый. По поводу, вот, по существу заданного вам вопроса, я думаю, что все-таки это уход. Нурсултан Абишевич, в возрасте делегировать свои полномочия, ну, он постоянно их кому-то, получается, передает, да, то есть, ну, давайте понимать, что внешнюю политику Казахстана Нурсултан Абишевич передал под управление.
А может быть такое? Сейчас, да? Угу. А может быть такое, ну, Андрей? Да. Андрей, да. Может быть такое, что, значит, ну вот просто физически человек действительно встает.
Он реально устал. Руководство, да. Ну, даже руководство там каким-нибудь, давайте, самым простеньким заводом в 10 тысяч человек требует постоянно оперативного вмешательства. Все-таки, ну, человек, он, давайте, в возрасте, да, у него есть довольно надежное окружение, довольно грамотное окружение. Ну,
да,
мы не будем сейчас касаться.
Ну, знаете, можно вопрос? Я здесь я поспорю только в одном. Управление заводом в 10 тысяч человек и управление страной в несколько десятков миллионов человек, там, сказать, там, или сотен миллионов человек, одно и то же. Знаете почему? Потому что разрешение человеческого мозга, оно примерно одинаковое. А дальше уже пикселя бьют. Как у Бастрыкина. Что Бастрыкин слупает и лезет? У него пикселя бьют там.
Ну, оперативное вмешательство все равно требуется, так или иначе.
Да. Нет, я клоню к тому, что... Ты понимаешь, я сейчас про Бастрыкина вспомнил. Он там с лупой сидит над этим самым.
Да.
Я понимаю, что у него пикселя бьют, как он объясняет, пикселя бьют. Я знаю, это такое, потому что ему дали старый компьютер какой-то. Старый компьютер с фиговой видеокартой. Понимаешь? И она не обрабатывает.
Нет, это абсолютно необъяснимо.
Нет, объяснимо. У него очень плохая видеокарта. Не какая-нибудь GeForce 1080.
Ну, хорошая лупа.
В том-то и дело. Лупа у него какая-нибудь реквизованная от этого самого, от каких-нибудь Непманов. А компьютер примерно того же времени, 1920 года, конечно. И он там, компьютер у него, весь экран 480 там, на 360, понимаешь, разрешение. И у него бьют пикселя. И так же точно с человеческим мозгом, чем он управляет. Вот условно говоря, я управляю, ну, нет, я, например, бы управлял. да? Вообще я все время не управляю. Чем бы меня не поставили управлять, я отказываюсь от управления. Я как-то устраняюсь.
Вы делегируете полномочия?
Я устраняюсь как-то. Я оки-сокол парю где-то в небе и все. Значит, нет. А, ну, предположим...
Не совсем так.
Ну, это не совсем так, да. Но, слушай, значит, тем не менее, вдруг бы это самое... Я управлял 10 тысячами человек. Или 10 миллионами, ну, взять.
Так.
Белоручек. Мне кажется, что твое разрешение, компьютерное разрешение, твоя видеокарта, все равно тебе позволяет видеть примерно одинаковое количество процессов. А дальше бьют пикселя, понимаешь? Уже все. То есть, условно говоря, ты управляешь 10... Ну, ты понимаешь или нет? У тебя глаза в задумчивости.
Нет, я просто думаю, что вы управляете не 10 миллионами или тысячами, вы управляете именно процессами, которые и на заводе, и в государстве, их одинаковое количество.
На заводе у тебя разрешение позволяет увидеть Никифора Степановича, который стоит за фрезеровочным станком, за сложным, потому что ты какую-то... Нет, в первый раз делается деталь, в первый раз. И ты говоришь, позвать давайте Никифора Степановича, с которым я еще когда-то ходил в сауну, еще когда мы были пацаны и т.д. Значит, это сейчас с девками. Вот, и с вином. Вот такого, Никифора Степановича, найдите мне. Его приводит вам токарь седьмого разряда. Понимаешь, Даша? И вы ему говорите, Никифор Степанович. Ты ему говоришь, Никифор Степанович, смогешь? Он говорит, это завсегда смогу. И вот ты его видишь взглядом. А если ты президент 10-миллионного, например, какого-то народа, да, то ты Никифора Степановича уже почти что и не видишь. Потому что пикселя бьют. Но количество того, чего ты видишь, больше не становится. Нельзя себе представить, что президент больше нагружен, чем директор завода. Это неправда. Это неправда. Президент, председатель КПК партии Китая, 1,5 миллиарда у него человек. 1,5 миллиарда. И он все равно, его разрешение мозга такое же, как у директора завода.
Но задачи сложнее все равно.
Они глобальные.
Да.
И горизонты событий другие. У Путина горизонты событий другие, чем у директора завода. Но количество пикселей, которые он отражает, одно и то же. Одинаковое. Понимаешь? Одинаковые.
Да.
Поэтому сказать, что человек там больше видит или там больше-меньше видит, нифига. Просто устаешь. Просто устаешь технически, понимаешь? Ну, вот правда. Ну вот представь себе, сейчас ты скачешь по работам. У тебя то смена в 11 начинается, то смена у тебя в 9, то у тебя смена в 12, то у тебя смена в 7 утра, правильно?
Да, да.
Вот ты скачешь, как стрекоза. Почему у тебя тридцатник? Тридцатник, ты скачешь, как стрекоза. Будет тебе 60, предположим, я говорю. И ты на этой же самой работе, как дура, сидишь. Значит, ну, правда.
Такое,
ну,
может быть, кстати, элементарно.
К несчастью, да. Слышишь? Ну, так вот. К тому времени мне будет 90, учти. Я буду строгим начальником. Ну, так вот. Значит, тебе 60, и ты в какой-то момент думаешь, нахрена оно мне надо? Мне бы хотелось, ну, может быть, на недельку в Барселону, на недельку туда, на недельку сюда.
Это понятно, но Назарбаев устал, и он не уходит с ключевых позиций. Он остается на ключевой позиции, где...
Уже может не в ежедневном режиме, а просто, так сказать, накостылять по башке раз в месяц. Он уже может не в ежедневном режиме, а вот раз в месяц приехать, например, в следующий раз 30 апреля, сказать, ну, давайте посмотрим, что мы тут нахомутали. Ага, вот здесь ты ошибаешься, брат, все. Подруливай назад. Понимаешь?
Но он какой-то ключевой пост все-таки
он
за
ключевой,
собой сохраняет.
Но который может собираться не в ежедневном режиме, не в еженедельном, а раз в месяц, раз в два месяца. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Там как-то так, вот так, мне кажется. Нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здрасте.
Здрасте.
Сергей, вот объясните мне простому деревенскому парню. Вот
да.
Я когда умру, вы когда умрете, вам все равно, что будет?
Абсолютно насрать, абсолютно.
И мы думаем, вот сейчас туда все говорят, что вот он ушел, чтобы что-то думать, что дальше будет.
Да.
Ему по барабану будет, что дальше, Сергей.
Да, вы правы.
И вот смотрите, и еще простой пример. Вот я у себя, в доме хозяин, правильно?
Ну так.
Простой,
да,
пример.
Да, да.
И я сейчас уйду на второй план и отдам жене, да сейчас ей.
А что?
Я
досижу
до конца.
Вы досидите.
Подождите,
вы
досидите. Во-первых, ему не все равно, потому что у него семья. И у него дочь занимает тоже ключевые позиции, и зять очень влиятельный человек в стране. И он, в общем, должен думать о том, чтобы оставить свою семью.
Это вопрос,
вы думаете,
это
сейчас
вот
они поставят
деревенский...
дочь, и он уже отследит до тех, пока,
да ничего,
до тех пор, пока не оденет белые тапочки?
Нет, тяжеловато каждый день в оперативном режиме всем заниматься. Вот раз
Сергей,
в месяц.
Ну сколько возможно. Замов, сколько всего? Ну как тяжело им? Ну,
я вот, нет, давайте так.
Ну если... на заводе нет, пришел директор, так. Сел и сидит.
Если бы мне сейчас сказали, не ходи, Сережа, каждый день на работу, я бы, во-первых, привык спать до 9 утра. Раз. Ага. Первое. Второе. Я бы приходил раз в месяц. Брончливо ругался, брончливо. Они бы делали вид, что я дурак, надо просто терпеть. А как я уйду, опять все по-старому. И все, я был бы почетный президент-председатель. Хорошее дело, между прочим.
Сергей, и насколько бы вас хватило?
Вот так ходить раз в месяц?
Да.
Да я выходил, пока соображал.
Но это вы пока говорите, Сергей. Ну я вас умоляю.
Я вам так скажу. Жальче всего, что кто-то сядет на твой унитаз. Вот как хозяин, я вам говорю. Жальче всего, что кто-то сядет на твой унитаз, что кто-то женится на твоей жене, и что кто-то будет лежать на твоем месте и так далее. Вот это жальче всего. А потом, деревенский парень, а потом думаешь, да и хрен с ним.
Да как это хрен с ним?
Да абсолютно хрен с ним. А вот я вам говорю, вот хрен с ним. Какая вам разница? Да вас-то нет, все, кранты, куда, ку-ку. Вас нет. Что теперь дальше? Стоять, слезы лить, что ли? Ну, минут 15 полить, а потом, да и хрен с ним. Правильно? Минут 15. Мне кажется, на всю скорбь должно уходить траур. 15 минут. Ну, как ты считаешь, какой должен быть траур?
Подождите, вы говорите о себе, в смысле, вы уже в белых тапочках?
Нет, я вот скажу, деревенский парень сам привел мне пример. Мы с тобой, говорит Серега, хозяева. И вот пока я хозяин, я всех буду держать за кадык. А я отвечаю... А в какой-то момент, может быть, трудно. Ну, трудно. Вот я приезжал к своему деду в 89 лет, когда было моему деду 89 лет. Он мне пожаловался. Говорит, вот до дальней яблоньки иду с палочкой, слышишь? Говорит, вот беру палочку, иду до дальней яблоньки, туда, во враг. Но это там перепады высот, понимаешь? До дальней яблоньки. То есть он уже 89 лет, он уже чувствовал какую-то немощь. Если бы ему сказать, слушай, хочешь заводом руководить? Ферросплавным, он бы сказал, да я, может, и не надо уже, зачем? Понимаешь? Ну, может, я лучше в балочку погулять, то все, понимаешь? Ну, правда, но это же возраст какой-то.
Я понимаю, да.
Да, дедушка...
Ну, там, понимаете, уже в этом возрасте происходят какие-то деформации в сознании, мне кажется, и человек, который столько лет у власти, он не может не измениться, и он уже совершенно иначе себя осознает.
А ты пойми, они же еще, это же первые вот эти, они же чудеса медицины.
Да.
Они же накачаны там, вот, накачаны
многие
там,
говорят, неподтвержденная информация, но утверждают, что на публичных выступлениях Назарбаева накачивают какими-то там невероятными стимулянтами на 20 минут, пока он выступает, а потом... Потом вот он, мол, расслабляется, но это...
Я помню своего дедушку 89, очень хорошо помню. 89...
Если бы он был просто дедушкой, который хотел бы отдохнуть в яблоньке, он бы просто ушел.
Как у Габриэля Гарсия Маркеса, «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento». Это самое... Мой дед 89, можно было бы сказать, много лет спустя он будет вспоминать, как его отец повел его посмотреть на лед, познакомиться со льдом. А я ему 89 лет прям впервые в жизни скормил банан деду.
Он был разочарован?
Нет, он сказал, тоже Сережа привез, ну, как-то он по-украински говорил, я не могу передать, что я сам не... Я понимаю деда, в смысле, я понимал, но он не говорил по-русски. И он говорит, тоже Сережа привез банан, а той банан, что это такие? Он говорит, Олю свою, жену, которая на 30 лет моложе была, значит, это уже вторая. Оля, что це таке банан? Який такий банан? Она говорит, та то як динька, діду. Діду, то як динька. Он говорит, а я ж попробую. Оно же есть как динька, як динька. О, Сережа привез банан, який такий банан. Вот, значит...
В общем, недалека была бабушка от истины.
Ягдейка. Вот так. Значит, слышишь, но 89 не хочется руководить страной.
Может, он не может уйти, Назарбаев-то?
Не знаю. Хорошо, о транзите власти в России мы, как вы видите,
не говорим.
Ужасно благоразумно не сказали ни полслова. Новости. Девять часов 35 минут. Среда, 20 марта. Программа «Подъем». Радио «Говорит Москва». Ведущая Дарья Кнорры
и Сергей Доренко.
Вот видишь, значит, смотрите, новый взошедший на престол, на полупрестол, потому что он исполняющий обязанности. Такаев, даже не знаю, он исполняющий обязанности президента. Потому что президента не выбирают, как бы это сказать, Назарбаев ушел таким образом, что он назвал человека, который будет исполняющий обязанности, ну а выборов-то не будет.
Но они будут через год.
И будут через год, когда и должны были быть. То есть получается, что выборы не назначены экстраординарные в связи с уходом. Ну, как бы все это специфично, согласитесь. Есть некая специфика. Так вот, Такаев, который сейчас взошел на полупрестол, полувзошел на полупрестол, заявил, что центральные улицы всех областных центров должны носить имя президента Нурсултана Назарбаева. Первого президента Нурсултана Назарбаева. Таким образом, в каждом городе
Они бьют все каноны абсолютно.
Все каноны, все. Ровно по шаблону. Значит, столица Казахстана должна быть названа Нурсултан вместо Астаны. Правильно?
Наоборот, он еще не умер. Почему? При жизни.
Неважно. Неважно, но он уже великий. Оказывается, умрет, ему будет пофиг, а так, чтобы насладился.
Ну да.
Едет Нурсултан Назарбаев в городе Нурсултан по проспекту имени Нурсултана Назарбаева. В школу имени Нурсултана Назарбаева. А? Ну это как это мило, нежно и до известной степени тончайший намек. Понимаешь? Тончайший намек. Это же, ну тонко, это тонко по-восточному. Правильно я? Правильно рассуждаю? А? Ну, это тонко. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натуральный культ личности начинается у них.
Ну, это же...
он у них, никогда и не кончался.
Тончайший сейчас... намек. Это был тончайший намек.
Кстати, мне очень хотелось... Вы тут пошутили насчет полупрезидентства. Я сразу вспомнил полумужа, десницу.
Слушайте, сказать, я хотел сказать, что Восток — особое место. Ну что вы? Ну вы же знаете, вы с Востока, Александр. Ну вы же знаете.
Ну я не совсем с Востока. Ну мы там, я там жил недалеко.
Да, вот послушайте. Вот послушайте историю. Я однажды прибыл в Кабардино-Балкарию, нет, в Карачаево-Черкесию, простите, вместе со своим приятелем. Ради нас был собран стол, человек на 50, где сидел, а тогда человек, который сейчас в тюрьме, по-моему, господин Дерев. Ну, он один из олигархов.
По-моему, его сейчас хотят отпустить.
Его присадили тех, кто его присадил. Совершенно верно. И мы сидели, значит, и был тост. Встал какой-то дядя Дерева, значит, сделал. И тост так звучал. Я вам просто вкратце перескажу. Некоторые силы задумали некоторые события и некоторые инвективы. Некоторые люди думают, что наш мудрейший народ можно некоторыми идеями увлечь. Но мудрейший народ не даст некоторым людям. И все это долго, он говорил, долго, минут 20. Я своего соседа спрашиваю, слушай, про что вся эта песня? Он говорит, да что надо убить, тут человек 5, значит, и что народу насрать. Я говорю, так вот так понятно, вот так понятно.
У нас европейцев все
двух словах. Я спрашиваю соседа своего, слушай, говорю, что он сказал? 20 минут говорит про некоторые силы. Он говорит, да нет, тут человек 5, если их надо замочить, значит, и народу насрать. Если народ примет это дело. Я, клево, и все. Я говорю, все понятно. Так бы он встал, сказал с фужером в руках, надо замочить 5 человек. И народу наплевать.
Вы чувствуете, что это не звучит?
Вы же знаете, Восток есть Восток, товарищи. Значит, столицу Астану переименуют в Нурсултан. И очень правильно. А и в каждом городе, областном центре Казахстана, центральный проспект будет имени Нурсултана Назарбаева. Вот это я понимаю. Вот это правильно. Понимаешь? Но страшно другое. Я говорил про Россию, что будущий правитель России будет править под портретом Путина. У меня это не вызывает ни малейших сомнений. Точно, да, нет. Я отвечаю тебе, да. Будущий президент России будет править под портретом Путина.
Но недолго.
Не знаю. Но другой вопрос у меня возникает. Он будет трактовать учение великого Путина. Трактовать.
Да.
А вот если Путин попытается поправить трактовки, его разрешат или нет? Понимаешь? Вот условно говоря, маленькая аллюзия. Например, я ухожу со своей должности. Ну, вот, я был главный редактор, я пошел. Все. И я какой-нибудь почетный председатель чего-то основания.
Очень страшно рассуждать, знаешь, вот с этой точки зрения.
Почетный председатель, слышишь, почетный председатель. Да. А ты становишься главным редактором.
Так.
Да? И ты говоришь, как завещал нам некоторые силы, ты говоришь, некоторые силы пытаются извратить учение великого Сергея, великого Сергея Даренко. Они не могут НК произнести в разных местах, ты знаешь? Все восточные люди НК не могут произнести в разных местах. Но ты говоришь Н альвеолярно, а потом палатализируешь НК. Ну, К, угу. К от мягкое небо, а значит, Н об альвеолы. Правильно же?
Да.
Восточные люди оба звука произносят об мягкое небо. Смотри, Даренко, Даренко. Надо упереть в мягкое небо.
Я понимаю.
НК, НК. Вот там. Ну, значит, наверное, как сказал великий Даренко. Ты говоришь. А я рядом стою и говорю, слушайте, я ничего такого не говорил. А ты мне говоришь, заткнись, придурок. Заткнись, придурок. Тебя никто не спрашивает. Вот вы сюр! Вот где сюр главный, товарищи! Вот это и есть самое страшное. Как завещал великий, а? Кто-то. А он говорит, да я не завещал ничего. Я говорю, заткнись, пожалуйста, не мешай.
Все-таки нужно трактовать учение, глядя на портрет.
Глядя на портрет, да.
Да, если человек при этом жив, на живого человека.
Если человек при этом жив, это ужасно обидно. Ну или не велеть ему выезжать из Горок 8. Как это было с Ельцином?
Да,
ему
да.
Не велели выезжать. Все, сказали, сидеть там, не двигаться. Гулять.
Приедет,
много гулять, много гулять.
Приедет
пешком.
Корреспондент, возьмет интервью, которое напечатают в газете.
В газете, в газете. Да. Поправят хорошенечко. Там,
да.
Да, и все.
С хорошими фотографиями.
На этом фоне нашей смены губернатора вообще ничего не канает вообще.
Нет, а потом вас спросит журналист, вот как вам, вот, Сергей, то, что вас трактуют сейчас, может быть, некоторые силы
Даша,
трактуют
Даша, некоторые силы Даша Ахмедовна,
я скажу, не так, как...
абсолютно правильно трактуют, правильно.
И знаете, такой кадр, там, секунд 10, и вы так молчите, и приближается камера к глазам, и у вас такие слезы немножко наворачиваются,
да,
и вы так вздыхаете.
Да.
Я не буду отвечать на этот вопрос.
Да, да. И все, это не идет в эфир. Это не идет в эфир. Ты же понимаешь, в чем дело? Это же не пойдет в эфир. Но есть тележенька, братья. Есть братья-тележенька, которая все выдаст. Тележенька и Ютуб. Знаешь, что Алексей Пивоваров начал, значит, программу Парфенов, который я сегодня такой интересный.
Я посмотрела сразу же.
Парфенова или Пивоварова?
Парфенова.
Парфенова. Не,
ну, Парфенон смотрим.
Он, все, он, все по-прежнему, он по-прежнему говорит в нос и с открытым ртом, как будто его гайморит. Он с гайморитом.
Все журналисты после него пытались копировать его эту манеру.
Я сегодня не обучаю. Я лучше всех могу копировать Парфенова.
Нет, у вас не получилось.
Нет, я могу, да. Я могу. Я сейчас.
Я сегодня совершенно необыкновенный. Я сегодня такой интересный.
Так, правильно? Нет? Нет, Пивоваров начал. Пивоваров — это лучший корреспондент, который работал у Парфенова когда бы то ни было. Понимаешь? Есть люди, которые мастера, за всю историю, так сказать, там, свободного телевидения, не советского, есть люди, мастера какого-то крошечных жанров каких-то. Знаешь, как там был мастер, который рисовал креветок, вот этот великий художник китайский, который рисовал только и креветок. У него много тысяч креветок. Ну и он по креветкам главный, вот, кстати, он только креветок и все.
Ну, есть, которые только балерин рисуют.
Да. И вот есть в каждом таком микрожанре какие-то мастера большие, да? Можно вот я расскажу вам о великом Даренко? Значит, мне лучше всего удавалось вообще за всю мою жизнь. Все, что я делаю сейчас, это так, лажа полная, лажа. Мне удавались всегда материалы короткие, минута 20. Вот минута 20. Я делал просто, я просто их... Вот я вот просто, понимаешь... Я оттачивал, потом там у меня выходила минута 23, и я еще ужимал, минута 20. Бамс! Вот минута 20. А Пивоваров, я хочу про Пивоварова сказать, он охренительный в больших репортажах таких, ну, так сказать, там, минут на 6, на 8. Угу. Прямо совсем песня. Угу. Вот он прямо вот, ну, мастер и все. Ну, просто вот, как говорится, вот это его, да? И то, что он сейчас вышел с программой, Я думаю, что ему надо вот эти репортажи делать, которые, конечно, лучше него никто не делает вообще. Да? Просто интересно было. Так что мы пойдем все туда, в YouTube. Мы уйдем в YouTube.
Так а уже может... надо быть там.
Ну хорошо, ну что значит там? Я там, у меня 89 тысяч подписчиков есть. 89 тысяч. Ни на чем. Я никогда ни разу в жизни никакой агитации не проводил, ничего. 89 тысяч.
Ну, это ваши чисто ваши подписчики. Вот именно.
Чисто 89
тысяч. Вы не за донаты, да.
не абсолютно.
Не за конкурсы.
Абсолютно.
Это вообще-то много.
Абсолютно. Ну, вообще-то... И 120 тысяч у меня уже в телеге.
Вот.
121 будет сегодня, может быть. 121, вероятно. Вот, понимаешь, так что, да, так что я хочу сказать, что это самое. Мы уйдем туда все. И фиг с ним, с этим телевидением. Пошли они к черту. 7373948.
Я агитирую за то, чтобы вы делали минуту 20.
Минуту 20?
Да, ну вы вас короче теперь стали.
Я сейчас стал минуту, потому что Инстаграм
вот,
не
а
это
в Ютубе-то можно подольше.
В Ютубе подольше? Мне не хочется подольше. Мне вот, хочется покороче. Вот. Я люблю отливать пули. Вы совсем вот такие
мало,
вот. Минуту
честно,
20.
Мало.
Мало, но я надо почаще думала. Тогда и все. Да хочешь Пивоварова позвоним и поздравим его?
Давайте.
Хочешь, у меня нет его телефона, но вдруг есть. Сейчас посмотрим. Пивр, я написал, но это неправильно. Господи помилуй, да у меня нет. Сказать почему? Потому что в современном обществе люди больше не звонят друг другу. Но не звонят. Мы просто переписываемся, ну, наверняка у меня есть какой-то номер.
В телеграм-каналах?
Конечно, мы в телеге. Конечно,
друг
в том-то и дело. Мы переписываемся, кол, я сейчас попробую ему позвонить. Но я звоню в телеге. Сейчас, поздравить его. Значит, и каково наше будущее спросить, потому что Пивоваров должен знать.
Вот Смирнову я отвечу, что Парфенон уже год, а Намедни, первый Намедни в Ютьюбе.
Вышел сейчас. Да. Вышел сейчас. Ну, ладно. Connecting, пока не connected. А сейчас попробуем. Алло?
Алло.
Леш, привет. Я звоню из эфира, прошу тебя учитывать это, из радийного эфира.
Да, здорово.
Привет. Мы говорим сейчас с Дашей Кнорро в программе «Подъемно», говорит Москва.
Здрасте.
О будущем YouTube-телевидения. И я, в частности, упомянул твою программу. Скажи, что ты думаешь о будущем YouTube-телевидения и о его качестве? Одним словом, смотри, вот ты сейчас начинаешь программу, ты уже начал, да?
Да.
А следующий этап, появятся ли какие-то Яндексы, которые будут каналами, которые будут верстать 24-часовую... Что дальше? Что произойдет?
Очень крутой вопрос. Я думаю, что дальше будет время, знаешь, слияния и поглощения. Будут объединяться крупные каналы в мегаканалы. Я думаю, действительно, туда будут приходить какие-то корпорации, которые будут поглощать каналы, становиться такими мега-агрегаторами. И
да.
Мы фактически увидим рождение нового телевидения, полноформатного телевидения On Demand, который, безусловно, сольется с таким классическим телевидением. Я давно про это говорю, что телевидение, оно никуда не денется, но оно абсолютно технологически переродится. YouTube сейчас одна из таких магистральных взлетных полос этого перерождения.
Да. Агрегаторы, которые будут верстать тебе твои 24 часа, ну или твои 3 часа, которые ты сам просто мышью наверстаешь сам себе и все.
Ну, наверное, что-то типа того, как сейчас делают сервисы музыки, типа там Яндекс.Музыка или iTunes. То
да,
есть
да,
они
да,
тебе
да,
предлагают
да.
какие-то рекомендательные да. штуки, и их много. Я думаю, то же самое примерно будет и с видео глобально.
Я отрекомендовал...
Но то, что качество видео будет повышаться, вот это вот критически важно. Будет расти все время качество.
Я любил, когда я работал, я люблю в себе корреспондента на минуту 20, а в тебе, нет, слышь, а в тебе... Я люблю корреспондента на 6-8 минут. Я думаю, ты в этом смысле непревзойденный человек абсолютно. Вот так, я похвалил
спасибо,
тебя.
Спасибо. Единственное, Давай. Что YouTube сейчас деприоритизирует все, что короче 15 минут. А так все отлично. 6-8 мой любимый формат.
Да. Счастливо, пока. Давай. Это был Леша Пивоваров, абсолютно гениальный корреспондент, который делал 6-8 минут так, что это можно было просто... Ну, просто любоваться его репортажами. Просто любоваться. Но важную вещь он сказал. Действительно, деприоритизация идет, если ты делаешь меньше 15.
Это то, о чем я вам сказала 2 минуты назад.
Совершенно верно. Ты права. То есть они в выдаче YouTube сейчас поднимают вверх все, что 15 минут и больше, и понижают все, что менее 15 минут.
Качество, действительно, качество съемки.
Как если бы они были порношники. YouTube, чертов, порношник.
Видеомонтаж очень важен. А? У вас же был видеомонтаж. Очень было, крутой.
Было. Ну, нет, ладно, все. Я клоню к тому, что YouTube, если сейчас режет меньше 15 минут, то они просто ведут себя как эти самые, как пользователи Порнхаба, честное слово.
Наверное, да.
Они хотят, чтобы подольше, чтобы... А на самом деле смотрят последнюю треть.
Сейчас такое время, когда YouTube позволяет зарабатывать, в общем-то, маргиналом, да, то есть, ну, людям... Просто вот я могу прийти в YouTube и начать зарабатывать там и действительно стать суперпопулярной, раскрутиться и так далее. Как только эту площадку освоят как раз те самые корпорации, окончательно освоят, в смысле...
Туда придет побольше людей.
Это будет элитно. Да, это будет элитная площадка, и все вот эти люди, которые сейчас там блогеры, да, грубо говоря, которые сейчас супер популярны, они уйдут на второй план, и может быть, их вообще вытеснят, может быть, что-то изменится в законодательстве, и это станет просто тупо телевидением.
В любом случае, порог входа будет дороже.
Конечно.
Каждый раз дороже. То есть для того, чтобы войти, условно говоря, для того, чтобы войти сейчас, тебе нужно $100.
Ну, да.
Ну нет, не 100. Все равно не 100. Тебе нужно, ну хорошо, $1000. Полторы. Ну вместе так, с компьютером.
Ну это если вы собрались прям совсем так хорошо зайти.
Компьютер,
прям
камера, все. Вот это 100 тысяч.
Некоторые блогеры начинали просто с, не знаю, Xiaomi, снимали себя вот так с руки.
Я понимаю.
И все, и выкладывали.
Но порог будет повышаться. Потом вы будете обнаружить, что для того, чтобы войти, надо 1 000 000 рублей, потом сказать, там 10 миллионов.
А потом без связи вообще никак.
Потом 50 миллионов и со связями, абсолютно верно. Потом опять какой-то взрыв, но можно войти за 100 миллионов и так далее, и так далее. Цена входа будет повышаться, это правда. Но будут тотчас появляться рядом маргинальные площадки. Вообще цена носителя будет понижаться, вот что важно. Понимаешь? Маргинальные площадки будут рядом, на которых ты по-прежнему сможешь войти через Xiaomi самые примитивные.
Ну, пока Инстаграм такой, таким и остается. Да.
Я думаю, будущее телевидения.
Извините, просто в Инстаграме вы не можете делать суперсерьезный контент, такой, как делает, ну, вот и Парфенов, да, то есть это полуторачасовые программы, передачи, которые можно смотреть там на экране в хорошем качестве. Инстаграм не позволяет делать, ну, в смысле, смотреть в хорошем качестве контент.
Позвольте уточнить, через сколько минут вы выключаете программу, которая 1.5 часа?
Зависит от программы.
Я не знаю. Я не способен. Может
нет,
быть, у меня...
Нет, в какой-то момент
меня...
она уходит в фоновый режим, потому что ты там начинаешь жарить стейк как раз в этот момент.
Да.
Вот,
да.
А потом возвращаешься. Ну, то есть как...
Ну, или ставишь на паузу и забываешь потом снова включить.
Ну,
да,
может
да,
быть,
да.
Бывает и такое.
Понимаешь, в чем дело? Есть вещи, которые как единый сюжет, единая драматургия. Например, кино. Вот кино, я сел смотреть, 2 часа, фильм идет, 2 часа.
Да, я это ухожу, чай там делать.
Абсолютно, я обязательно куда-то ухожу. Значит, но тем не менее, я потом возвращаюсь, не могу вспомнить, про что это кино, и включаю его снова, и постепенно, значит, но я его досматриваю.
Кстати.
Хотя бы 2/3, а потом смотрю последние 3 минуты уже, чтобы посмотреть, что там будет.
Время пересматривать «Игру престолов».
Да.
Я пересмотрела.
«Игру престолов», да? Я пытался на английском, я первый сезон начал на английском, да. Кстати говоря, все понятно и прекрасно, и есть еще с английскими субтитрами,
да,
на английском с английскими субтитрами. Все понятно и прекрасно, но я все равно не осилил больше одной серии. Ну что, нет столько времени, тебя постоянно дергают. Ты понимаешь, мы уходим от этих больших форматов. Я первые 20 секунд пытаюсь понять, буду ли я это вообще смотреть, первые 20 секунд. Если ты меня не поймала за шиворот за 20 секунд, я почти наверняка не буду это смотреть. И за 20 секунд, я понимаю, буду ли я это смотреть вообще как таковое, да? Через 5 минут у меня начинается зевота и зевота, как правильно. Я дальше понимаю, что я уже не... Нет, может быть, когда-нибудь на пенсии я досмотрю. Все. Ну, 1.5 часа. Как ты можешь смотреть 1.5 часа?
Нет, ну не
я знаю, почему ты
северянка.
Ты северянка.
Я преувеличиваю
тебя...
час, наверное, да.
Час, нет, я час не способен. 45 минут. Не способен, нет. Это я не способен.
Нет, это зависит, опять же, от того, что я смотрю. Я не все смогу смотреть час, это правда. Но какие-то хорошие интервью...
Если что-то час длится, я попрошу синопсис потом какой-то коротенький, чтобы я просто по диагонали побежал.
Слушайте, но все равно сериалы вы смотрите же, ну... Если
как вас... тебе сказать? Я смотрю, я делаю вид из уважения к жене. Я, в общем, сказать, сейчас у меня последняя фраза, самая распространенная в семье. Это не выключай, пожалуйста, я скоро вернусь. И я потом возвращаюсь, действительно, минут через 20.
Да, это встречает жестокое осуждение.
Да, и я минут через 20 возвращаюсь и прошу ее пересказать, что было. Она говорит, этот.
Нет, я делаю вид, что я и так понимаю, то есть... Это совершенно никак не повлияло на то, что на мое понимание сюжета. Я сразу же врубился, что не надо.
Не выключай, я сейчас вернусь. Это самая коронная фраза моя. Нет, я не могу долго смотреть. Я не могу, потому что у меня факел в жопе. Я не могу. Ну хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Да. Хотел бы поделиться, очень хорошо, без отрыва,
да,
смотрят видеоролики Алексея Минеева. Ну, там вообще прям бомба, особенно полторачасовой, про то, как Сталин в 41-м надругался над пятой колонной. Ну, там вообще оторваться невозможно, столько информации.
А может ли это быть связано именно с вашей приверженностью к большим форматам?
Нет.
Нет, да? То есть вы вообще...
И коротенький, и очень лаконичный тоже, да? Нравится.
Спасибо, интересно. Я никогда не слышал об этом. Если я... Вы знаете, еще есть такой порог, что раз я об этом не слышал, то, пожалуй, не стоит.
Ну, это работает.
Я сейчас отношусь так. У меня лежит в шкафчике рядом со мной виды на гору Фудзи. Последний Пелевин. Значит, и я все жду, когда мне человек 5 порекомендует. Пока, на самом деле, мне только один порекомендовал. И, значит, когда я встречусь с Касаем, а потом я пойду куда-нибудь в гости, мне скажут, ну, ты же читал последнего Пелевина? Я скажу, да, скажу я, и это будет вторая рекомендация. Потом кто-нибудь скажет мне какую-нибудь цитату из последнего Пелевина, это будет третья рекомендация. Я жду, когда мне человек 5 порекомендует. И что ты скажешь? Ведь никто не рекомендует. Купить-то я честно купил, а вот читать-то я не читаю. Ровно потому. Понимаешь? Так же это относится и к видео. Если тебе не рекомендовали это 5 человек, вероятно, это какая-нибудь лажа, а?
Ну, вот поэтому есть рекомендации Ютуба, если вы залогинили.
Я не верю. Я не верю рекомендациям Ютуба.
Нет, ну, понятное дело, что они впаривают, это ясно.
Знаешь, на кого я подписан?
Как
на кого я подписан? Скажите, на кого я подписан? Я сейчас посмотрю, subscriptions.
На Ютубе?
Да, на Ютубе, я на миллион всяких людей подписан. Да, значит, секундочку, у меня 36 подписок. Сейчас возьму, значит, тебе расскажу. Рина, кто такая Рина, не знаю. В шлеме. Еще какая-то музыка, Зап-мама, Wisdom Motors, на двух колесах, гитара, супермото, стант на мотоцикле, Стивен Практор, мотоциклы, Сифу, что это за Сифу? Значит, Сифу, Сифу, это Тэдзи Цюань, Ревзила, мотоциклы, Рейсер ТВ, мотоциклы, Полю Кривиль, это мотоциклы, официальный, значит, Триумф, Номада, мотоцикл, это как сказать, кочевник, мотоциклетный кочевник, Мототрек, мотоциклы, мотоциклист, мотоцикл США, мотоцикл приключения, значит, Майкл Седласек на мотоциклах, Мих мотоцикл Ньюс, джет какой-то срань, не знаю. А, нет, это тоже мотоциклы. В общем, я подписан, короче. Ты видишь, я такой весь продвинутый весь.
А такой. Радио говорит Москва.
Вообще нет. А что, у вас есть канал?
Знаете, там вас показывают.
Что вы говорите? Какое потрясающее.
Главная задача редактора сайта в 11:00 загрузить видео подъема на канал YouTube «Говорит Москва».
Не делайте этого.
Подпишитесь, пожалуйста, на «Радио говорит Москва».
Хорошо. Дэйв Мосс, мотоциклы.
Что вы нам все портите?
Да, Кэнион Честер, мотоциклы, Кафе Рейсер, мотоциклы, Байкс бай Дэниел какой-то, мотоциклы, Байк Ворд, Beggars USA. Это я не знаю, кто это. А это какая-то музыка. Не знаю, кто это. Значит, но я его не смотрю, на самом деле, надо отписаться. Бэкдрафт мотоциклы, авторевью, Антонио Маркес. Значит, какой-то Антонио Маркес, голые бабы и мотоциклы. Дальше, антисоушал. Антисоушал — это мотоциклы. Антипайлот, Энджи Пенджи. Кто такой Энджи Пенджи? Какой-то крендель. А, это тоже мотоциклы. Я, наконец-то, Андрей Миленюк. Это Тайцзи Сюань. Это Тайцзи Сюань семьи У. У, которая WU. Андрей Меленюк. Ну так вот, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Нет, десятый. Позвольте, отвечу. Я никогда не отвечаю на личные вопросы, как вы знаете. Я не заслужил этого в программе. Однако мне придется ответить, чтобы не создать ложного впечатления. Десятый, говорит, у меня создалось впечатление, что Даренко пытается сделать себя образ такого крутого пацана на мотоцикле с пузом. Значит, понимаете, почему я? На самом деле нет. Я всю свою жизнь, и это очень важно осознавать, что я это понимаю, и вы это должны понимать. Я всю свою жизнь был толстым мальчиком. Я был всю свою жизнь толстым мальчиком, который жил каждое лето с бабушкой на Черном море, и который, в общем, и дружил с бабушкой, и дружил с заведующей читальным залом библиотеки городской. Заведующая читальным залом настолько меня любила, что давала мне книги из читального зала на вынос. Я все время 3-4 книги брал, и на завтра брал новые 3-4 книги. И так все свое детство. Я был толстым мальчиком, любимчиком сотрудников библиотеки. Первый мотоцикл я купил в 38 лет. Никогда в молодости не подходил ни к каким мотоциклам. Считал это грехом, развратом и вообще, так сказать, бессмысленным занятием. И потому что мне папа говорил, что вертолеты и мотоциклы не наш, Сережа, транспорт. Вот и все. Поэтому я вам прошу добавить, я никакой не крутой пацан на мотоцикле. Я толстый мальчик из библиотеки. С кличкой «Школьный профессор». Вот, поэтому, ну, угомонитесь, все хорошо. Я никогда не пытался быть крутым мальчиком. Значит, но в 38 году, в 38 я купил себе Ямаху, а потом... Там пошло-поехал, там Хонды, Кавасаки и так далее, и я ездил на них по лесу. И в этом смысле мне просто нравится лазить. Как лазить, знаете глагол «лазить»? Мне нравится лазить. Ну вот, в моем детстве был такой глагол.
Главное, чтобы сейчас вас правильно поняли, нет такого слова «залазить».
Нет, «залезать» есть.
Да.
А вот «лазить» есть. И да. Вот, значит, у меня был... Это глагол был в детстве моем. И вот он был «пойдем полазим». У вас было такое, нет? Уже нет? Пойдем полазим. Не говорили
такое? Да, было такое.
Пойдем полазим. Ну так полазим, это значит, уйдем в тайгу, уйдем, значит, сказать, там, куда-нибудь в тылы какого-нибудь войскового хозяйства, там, покатимся на великах куда-нибудь, полазим по аэродрому.
А у нас гаражи и овраги.
Ну, что-нибудь в этом роде, да. То есть я имею в виду, пойдем полазим. Поэтому для меня мотоцикл — это продолжение фразы «пойдем полазим». Я никакой не крутой, а такой же, как раньше, толстый мальчик из библиотеки, абсолютно. Абсолютно ни разу не крутой пацан. Абсолютно ни разу. Значит, ну вот я понимаю, пойдем полазим. И все. Я вот сажусь в субботу, там, не знаю, когда хорошая погода, на мотоцикл и полазить. Знаешь, где клево? Яуза. Вот по Яузе там хорошо такие курвитас, то, что по-испански называется курвитас. Это вот поворотики такие. Вот полазить по Яузе, полазить тудым-сюдым. Поехать, если за город, тогда на Шаховскую, а с Шаховской пойти на юг до Середы, и, может быть, туда вот на эти самые Оржаники, в Азузу, вот в те края, к питомник Саватеевых, вот там. Или спуститься до Минки, потом назад, через Рузу. Вот там можно полазить. Я люблю полазить. Так что я не крутой пацан. Нет. Спасибо. Крутые пацаны. Я вообще не люблю даже, чтобы второй человек рядом со мной был, если это не жена. Я люблю все один или с женой. Поэтому я, соответственно, не крутой, не компанейский, не хожу играть на бильярде, не хожу в сауны. Значит, абсолютно не крутой пацан. Давайте, давайте четко. Я не крутой пацан. Эй, я не сказал про доллар или что? 64.24 был вчера же у нас 64.47.
Да.
А сейчас 64.24 и 72.89. И... А ты помнишь, что вчера был 73.04 и 73.08
да.
евро, правильно же?
Я теперь помню почему-то. Какая-то странная.
Что-то включилось в тебе.
Что-то включилось.
Смотри, очень, очень просто, очень просто. Я же тебе говорил вчера 74.03, я тебе говорил. 74.03, смотри. А сейчас 72.89 евро. И... Евро запоминать не надо. Если случайно да, запомнится, и фиг с ним.
А в понедельник доллар был 64, но вот сколько копеек, не помню. Но тоже 64, что-то такое, типа 32.
Среда.
Типа
нет.
32. В понедельник нет. Было тоже 64-32, где-то так. Доллар.
Do you believe that really вообще? Мне кажется, вчера он был 64. Нет, правильно
и вчера,
ты говоришь.
И в понедельник.
Нет, в понедельник, правильно, 64-87. В понедельник 64-82, 64-87. Вчера 64-47. Сегодня 64-23. Вот как. Да, совершенно справедливо. А в четверг на прошлой неделе он был у нас 66.08. От чего мы и идем, все время растем. Правильно же?
Да.
Какие мы молодцы. Смотрите, пожалуйста, завидуйте нашей с Дашей памятью. Потому что мы не крутые пацаны, нет. Мы, а она девочка из библиотеки, а я толстый мальчик из библиотеки. Вот почему у нас такая память. Понятно? Все, поехали дальше. С 67.08 по нефти и СЕК. Значит, посмотрим сейчас. И 1.13.49, главная пара. Вчера была 1.13.47, как вы хорошо помните. Правильно же? Поехали. Они помнят или делают вид? Они кивают. Вы не смотрите, что Сережа все кивает. Он понимает. Бедная семья. Значит, Росстат начал считать на счет по-новому нашу бедность. Это очень правильно. Бедность удручает, и надо считать по-новому. Я говорю, я всегда... Скажи, ты видишь перед собой человека... который находка для Росстата. Почему мне не дают Росстат возглавить? Я с 92-го года. Это уже дохренище, это уже 27 лет. Слышишь?
Да.
С 92-го года. Я толкую, что в обязательный набор по инфляции и по минимальной оплате, и по вычислению пенсии нужно включить корень маниоки. Корень маниоки. Вот если бы мы включили корень маниоки, у нас бы никакого падения жизненного уровня не было бы, потому что он примерно так же стоит, как в 92-м году. Корень маниоки не меняется в цене. Если бы меня включили... Маниоки? Это не ела корень маниоки?
Нет.
Ну, здрасте. На ней выросло человечество. Корень маниоки. Кассава.
Кассава.
Африканское название маниока. Происходит из Бразилии, где это растение называют... так называют тупи-гуарани. В остальной Южной Америке растение известно как юка. Юка. Это все. Надо было включить.
Это какой-то корнеплод, правильно? Похоже на редьку.
Я предлагаю с 92-го года включить корень маниоки и брюкву. И брюкву. Второе. Брюква. Есть русская маниока, в сущности. Мы как тупи-гуарани. Если бы мы были тупи-гуарани, то у нас бы вместо брюквы была маниока. Надо включить маниоку и брюкву. И тогда никто не будет падать никакой жизненный уровень. Всегда брюква по одной цене практически. Ты понимаешь, нет? Она не меняется. Значит, можно будет выходить на балкон, не знаю, какой-то, и говорить: «Народ мой, ты счастлив?» «Почем, товарищи, брюква?» Значит, ты говоришь: «Вот я и говорю, сколько хочешь брюквы, правильно?» Они говорят: «А», ты говоришь: «Спасибо за доверие!»
Я так понимаю, это примерно так диалог сейчас и происходит.
А? Что поменять? Ну так же. Ну так же. Значит, Росстат заявил, что приостановит публикацию ежемесячных отчетов по денежным доходам населения. Все. Потому что ваши денежные доходы, товарищи, они какие-то не вызывают недоверия. Недоверие. Вот и все. Значит, будут считать сейчас по-другому. Это, сейчас я скажу, вот в «Коммерсанте» поподробнее. С апреля 2019 года Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах граждан. В связи с переходом на новую методику их подсчета. С корнем маниоки, я вот настаиваю, чтобы считали, которая обсуждалась последние 5 лет. Предварительные расчеты статистиков свидетельствуют о заметных изменениях в структуре доходов и расходов домохозяйств. Но радикального не ожидается. Примерно так же и будет. Сопоставимость ухудшится, но зато качество доходов улучшится. Ваше в подсчетах, товарищи. Жрать вы будете то же самое. Вареную сосиску, значит, которую сделана из проходившей мимо крысы. Вот эту, которую вы сейчас жуете, вот эту сосиску из проходившей мимо крысы.
И понятно? Туалетной бумаги.
Съеденной кошкой. И она недопереваренная кошка, съевшая крысу. Чтобы вы знали. Нет, кошка, съевшая крысу, шла по трубе. Труба. Ну, там труба же. Из трубы поскользнулась от сала прошлогоднего быка и упала в мясо, этот самый, мясорубку. И таким образом сосиска может содержать как кошку, так и крысу.
Нет, нет, это содержит следы. Может содержать следы кошки.
И крыс.
И крысы.
Потому что одна съела другую и шла, рыгала. Такая, и упала от этого. Понятно? Значит, жрете вы одно и то же. Но в подсчетах это станет красивше. Вы понимаете, в чем дело? А? Они сделают новую методику, на которой вы будете выглядеть празднично. Девочки все в бантиках, мальчики белый верх, черный низ. Вы будете хорошо выглядеть на новой методике подсчетов. А жрать будете то же самое, никто ничего. Понимаете? Значит, реальные располагаемые доходы граждан падали с 14 по 18 год на 11%. На 11%. То есть ваша сосиска стала похудее, потоньше, в ней стало больше целлофана и меньше мяса, но кошки, количество кошки осталось прежним. Значит, а в январе 2019 года еще на 1,3%. То есть вы продолжаете падать, но не сильно. Значит, и теперь они не будут это публиковать, чтобы вас не огорчать. Понимаете?
То есть мало того, что они считают... А какая разница, как они будут считать, если они не будут это публиковать? В чем смысл тогда реформы?
Не, в чем смысл? Чтобы радостные вещи сообщать какие-то.
Но они же не будут публиковать. Или они не будут публиковать плохое?
Не будут публиковать тайно. Нет, они будут публиковать тайно, для кого надо, для кого след. Ну, почему? Я тебе объясню. Ведь они сейчас публикуют для, как бы, 140... Они опубликуют урби-эт-орби, да? Всем. И какие-то нудные, очкастые чуваки садятся с карандашом и начинают подсчитывать. И начинается критика. А это самое омерзительное. Самые безответственные люди, которые пытаются обмануть наш мудрый народ, некоторые силы, они начинают подсчитывать, очкастые эти ублюдки. Очкастые, понимаешь? Кому вы служите, очкастые? На кого вы, очкастые, работаете? А? Вы родину продать, очкастые. Ну, сами подумайте. Ну, на кого вы работаете? А тут будут наши патриоты считать патриоты и показывать же и патриотам. И никто не сможет критиковать. Ты понимаешь, нет, в чем дело? Никто не сможет критиковать. Вот в чем смысл. Я считаю, что все правильно. Слушайте, еще. Экономические новости сегодня обильны. Как будто бы 16 плюс 3, то есть, наоборот, 13 плюс 6, помимо подоходного налога, с зарплат россиянцев планируют взимать пенсионный налог. Какой-то. Значит, обсуждать с депутатами концепцию идеи. Концепция идеи. Это что значит?
Это концепция идеи.
Мысли, идея идеи, концепция, да. Идеи. Да. Они стараются родительными падежами спрятать смысл. У нас хотят забрать деньги, товарищи. Среди родительных падежей пропадает дательный куда-то. Они собираются забрать наши деньги. Значит, смысл в чем? Не успела отгреметь в обществе. Я читаю по...
Daily Storm,
да. Не успела отгреметь в обществе. Весьма скандальная тема. Повышение пенсионного возраста, как в правительстве затеяли дальнейшее реформирование системы. В данном случае речь идет о введении так называемого пенсионного налога, который составит от 0 до 6% отчисляемых от зарплаты. Мы знаем, от 0 до 6 это 6 и есть. От 0 до 6 это 6, угадайте с 3 раз. Все правильно, да? Значит, ежемесячный подоходный налог, НДФЛ, составляет 13%. Понятно? То есть мы платим чуть больше, чем татаро-монгольскому игу, однако же меньше, чем татаро-монгольскому игу и православной церкви вместе взятым. Понимаешь? Угу. Ну, то есть в старые времена, в древности, русский человек платил татаро-монголам 10%, и церкви тоже 10%. 10, всего 20. Да. Всего налог был 20, правильно? Ну вот. Значит, ну там постой еще, сказать, князь там на постой приехал, это все тоже понятно. Именно к нему в правительстве хотят добавить еще 6% налога. 13 плюс 6. Чтобы догнать до 19. Чтобы было как в древности. Татаро-монголам 10 и церкви 10. Будет 19, на 1% меньше. Вам же приятно? Это будет индивидуальный пенсионный капитал. У вас будет капитал. Это значит, когда вы потом будете пенсионерами, вы разбогатеете.
Где-то я это уже слышала.
Я знаю, знаю.
Про какой-то пенсионный фонд, может быть, нет. Это резерв.
Все японцы, вот они ездят всюду, и китайцы все фотографируют. Посмотрите направо, посмотрите налево. И ты так будешь, когда будешь пенсионерка. Страна будет возить тебя в Новую Зеландию, в Японию, в Европу. В пенсионерку. Это Париж там. Дарья Кирилловна, это Париж. Хорошо. Таблетки-то не забыл. Сужу
предание довериться с трудом.
Ты понимаешь, что у тебя будет много денег? Ты будешь платить 6. Значит, если... Это будет по умолчанию изыматься с твоего дохода. По умолчанию. Если ты не поедешь налогу...
То есть молча и цинично.
Да, абсолютно верно. Абсолютно. Но ты должна поехать и написать специальное заявление, чтобы с тебя не взымали.
А, но, то есть можно,
да,
будет такая,
да,
опция.
Но тогда ты будешь парей.
Но никто о ней не будет
ты
знать.
Будешь, нет, ты будешь парей тогда. К тебе вообще, ну там, тебя будут как-то обижать. Потому что ты не должна выбиваться из курятника.
Но я же тоже могу.
Же побег из курятника.
Но я же тоже могу молча и цинично отказаться. Или это будет как-то оглашаться.
Как бы тебе сказать.
Списке, а вот она...
Я наверняка какие-то будут санкции. Кто не платит на пенсионный, что-нибудь будет. Там к нему не будет ехать скорая помощь, либо будет ехать 40 минут и так далее. Понимаешь, специально.
Нет, потом мне не оформят карту тройка бесплатную,
да,
в,
да,
на,
да,
пенсию.
Какие-то обидные вещи должны быть. В распоряжении Daily Storm оказался документ с ответами на вопросы, предложенные фракциями Госдумы к правительственному часу на тему о промежуточных итогах совершенствования пенсионной системы. Это будет совершенствование. Слава тебе, Господи. Это будет совершенствование, товарищи. С вас еще срубят 6%. Вероятно, они сейчас начинают подкатывать. Знаете почему? Денег нет. Денег нет. А?
Ну, то есть то, что...
Все хорошо, но денег нет. Тут
повышение пенсионного возраста не сработало, да? Денег по-прежнему...
Нет. Ну, значит, сработало, но надо еще денег. Еще не...
Потом нужно. Еще денег.
Нет, ну потому что все время деньги кончаются. Они как-то странным образом куда-то деваются. Это так обидно. Ну вот, понимаешь? Ты не помнишь этого самого? Был такой, я не помню сейчас, я очень... Слепаков, да, совершенно. Спасибо. Который говорил, только денег нет. Помнишь вот эту его вещь?
Uh-huh, нет? Uh-huh. Вот, значит, вот уже вам,
да,
предлагают.
Только еще денег нет. А там нет мата? Обращение к народу. Не помнишь?
Не помню.
Значит, там нет мата, кто-нибудь, у Слепакова, нет мата. А почему я должен звонить Бронислав Брониславовичу? У него через месяц будет день рождения, я сегодня начну звонить. Что, додик, что ли, какой-то? Нет? Да. И за месяц прям начну звонить и так далее. Нет, такого со мной не случается, нет.
Здравствуйте, все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть. Просто денег нет.
Просто денег нет. Ну, конечно. Это 12, почти 13 миллионов просмотров. Посмотрите, Слепаков, обращение к народу. А, мы работали, результаты есть, просто денег нет, и все. Поэтому к вам впарят это самое. Еще 6% за... Мата там нет, говорит Антон. Антон, я вам поверю, но представляете, ответственность, которую вы на себя берете, это же колоссальная ответственность. Ну, дайте еще.
Хорошее вам настроение, вы держитесь здесь, просто денег нет. Все рассчитано, все работает, как часы у нас. Продается нефть, продается лес, продается газ. Заключаются сделки крупные с иностранцами. И текут отовсюду большие потоки финансов к нам. Такого подъема страна не видела много лет. Чем гордиться есть, просто денег нет. Хорошее вам настроение, вы держитесь там. Хорошее вам настроение, просто денег нет. Хорошее вам настроение, вы держитесь здесь. Просто денег нет.
Просто денег нет, и все. А? Ну нет их. Ну откуда их взять-то? А они нужны. Поймите, ну как же. Государство же не может терять.
У меня тоже нет денег.
Тоже нет, да?
Зачем? Можно, ну, сказать, вот и... у меня нет денег, и не давать их.
Да. Алло, здравствуйте. А, вот как. Лена, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей. Алло, алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, я просто жду включения.
Ах, вот, а вот что. Вы были в линии. Извините, пожалуйста. Прошу вас.
Ну, по поводу повышения, действительно, они как-то очень небодро все делают. Непонятно, куда они деньги девают. Надо им разрешить как-то легитимировать.
Да, легитимировать, деньги. Легитимировать. Да.
Короче, легализовать их деньги, потому что вот как бы денег-то есть вроде бы, а их много, но не получается их
себе
забрать.
Но их нет.
Поэтому они, понимаете, они наращивают профицит, чтобы все более бессмысленные...
Кстати говоря, у нас профицит, да, вот непонятно, зачем увеличивать поборы, когда профицит все время? У нас-то профицит.
Чтобы профицит был невероятно большой, чтобы
еще больше
на самые, на любые идеи, понимаете? Главное, да, чтобы была хоть какая-то идея, хоть какая-то бумажка, и на нее выделят деньги, потому что это денег правда. И так...
Спасибо, спасибо, спасибо. Лена из Кунцева тоже звонит. Алло, здравствуйте, Лена, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, что я хочу сказать, что я считаю, что у нас сейчас чем-то, сказать, мне нравятся молодые, что они все-таки вот наконец-то значит, добились профицит бюджета и потихонечку приучают народ платить налоги. Но это я правда. Считаю преждевременно, что наш народ еще не готов. А потом какая разница, значит, если ставка останется, что или я плачу, или предприятие, или с моей, да. Нет, или с моей зарплаты. Или с моей зарплаты, да, конечно, я буду в убытке, но деньги-то все равно будут
поступать. Значит, нет, то, что вы говорите, что надо приучить. Вот меня приучают, например, да? Там за проданный в 17-м году Дукати, Скрэмблер, значит, мне сейчас пришла вот эта бумажка, что я не подал, оказывается, налоговой декларации. И я пытаюсь понять, я говорю, а зачем? Ну, в смысле, я звоню, говорю, слушайте, а вы же знаете, что если я выкатил за ворота магазина Дукати, там, сказать, ну, неважно, Триумф, то он сразу дешевле. А они говорят, да, но вот надо, и они там сидят, люди отдельные, получают зарплату, которые отслеживают, как я купленный здесь в магазине мотоцикл продал, но он же всегда разорительно там на 20-30% дешевле продается. А зачем?
Ну, Сергей, это просто ваше неудачное финансовое вложение. Мы могли бы продать.
Да нет, дороже, нет, понимаете? Я не могу. Нет, не могу. Ребят, я вам про налоговую службу просто рассказываю. Значит, они говорят, ну такого закона. Я говорю, понятно. Закон основан на том, что в 90-е годы были перегонщики. Перегонщики, которые гоняли из Германии трехлетки.
Угу.
Эти трехлетки. Там утопленницы какие-то были вот после наводнений и так далее. Потому что были и не утопленницы, очень хорошие машины. Значит, были трехлетки. Я помню, было интервью Познера тогда же, в 90-е годы, который рассказывал Познер, что он купил вот Мерседес тоже из Германии, ну, там, чтобы не переплачивать, акцизы и прочее. Значит, и эти люди завозили его, допустим, сказать, там, как хлам, как лом. Как не на ходу машину оформляли через таможню, например, ну, как и в сегодняшних ценах, скажем, там, 1200, да? А продавали за 2 миллиона. Ну, я говорю про сегодняшние цены.
Понятно.
Значит, и надо было как-то там вдруг пришло в голову, что они должны платить налог. Соответственно, так сказать, там 200, ну, 2 миллиона минус 200, за 1 800 000 заплатите, пожалуйста, товарищи, так сказать, 35%. Тогда было 35%, в 90-х было 35%. Да? Хорошо, заплатите за большой доход. И этот закон был под это создан. Сегодня этот закон выглядит как абсурд. Ну, продать дороже невозможно. Нет, невозможно. Это полный абсурд.
Угу.
Да? Значит, ты всегда и только продашь дешевле. Только исключительно дешевле. Никакого варианта. Особенно, если ты купил в магазине. Если я с рук у тебя куплю, квадрик какой-нибудь, куплю у тебя с рук.
Да.
Продай, Даша, этот квадрик. Ты мне продашь. Я скажу, давай напишем 50 тысяч. Ну, что он не на ходу там и то все. Давай напишем. Какую-нибудь фигню напишем. А я его потом продам. И забуду, что я дурак, что за 50 купил, и продам за 250. Понимаешь, что я делаю? Тогда я вроде получил доход. Ну, на химии на какой-то. Но если я в магазине его купил, то я его всегда и только продам дешевле. Всегда и только. И этот закон абсурден. Но я сейчас не о том, что закон абсурден. Я о том, что сидят миллионы человек, хорошо, тысячи человек, честные люди, позавтракали и пошли заниматься хреновиной. И они дальше честно занимаются хреновиной, за это получают премию, портят глаза, портят себе здоровье, портят этот самый позвоночник. Зачем? Чтобы заниматься хреновиной. Ну, идиоты, что тут добавить, а? Новости. Анафема.
Анафема.
Часов 10:36, среда 20 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Дарья Кнор.
Сергей Доренко.
Мы продолжаем. Абелевскую премию. Как вы знаете, это премия по математике, которую Нобель не учел, но неважно. А главное другое, что ее вручает сейчас Академия наук Норвегии. Получила женщина Карен Уланбек. Она стала первой женщиной лауреатом этой премии вообще в истории премии. Первая женщина. Как мы с тобой говорили неоднократно, а может быть, я путаю что-то, но мне кажется, что женщины... Можно я скажу что-то сексистское?
Ну, вы же хотите сказать, скажите.
Да, математика требует такого глубочайшей степени погружения, а женский мозг настолько много, он такой мультитаргет, он много целей держит сразу, отношенческих и других, что женщине трудно сконцентрироваться на чем-то таким образом, чтобы вообще все отсеять, вообще все начисто. Не думать вообще ни о чем, только об одном, например, там 2-3 дня.
Математика предполагает решение мультизадачных каких-то параллельных...
Математика предполагает в том числе интуицию, в том числе решение во сне, но думать надо только об одном. Женщина все-таки мультизадачное существо, которое трудно...
Я не знаю, о чем вы говорите. Знаю, у меня мама инженер-конструктор. Она меня с двойки вытянула на пятерку, ну, не на пятерку, на четверку по алгебре. И могла решать любые теоремы по геометрии.
Хорошо, я скажу о животных.
Четырьмя способами.
Я скажу о лошадях сейчас. Потому что я понял, про людей нельзя говорить, в принципе. Я скажу про лошадей. Значит, у лошадей есть жеребцы, ну, там, жеребцы, да? Поскольку жеребцы, они абсолютно неуправляемые, ну, они безумны. Mm-hmm. Жеребцы – это идиоты. То их кастрируют, превращают в меринов, в основном. И выбирают выдающихся жеребцов, выдающихся. И этим оставляют способность к оплодотворению, выдающихся. Ну, по стати, по, так сказать, там, большое сердце, это все УЗИ делается, все. И говорят, вот этот пойдет в производителя. Жеребец. Смотри, все мерина. Мерина, понимаешь? А матки, маточное стадо, там почти не найдешь плохих. Вот я не рискую сказать женщины. Плохих почти нет. Ты понимаешь? И в этом смысле вот возьмем всю популяцию все еще лошадей, и мы скажем, что кобылы, они ровнее. Ровнее. Ты примерно знаешь, что такое кобыла. От самой хорошей кобылы до самой плохой, да, ну, так сказать, от среднехорошей, вот так, нет, не от самой, от среднехорошей кобылы, ну, подождите, закончу все, от среднехорошей кобылы до среднеплохой, среднехорошая и среднеплохая берем, понимаешь, да?
Да.
Разница невелика, потому что кобылы более-менее однородны. Они более-менее разумны одинаково, они цельные, хорошие, четкие и так далее. Кобылы поровнее. Жеребцы. Часть никакие идиотища, а часть выдающиеся экземпляры. То есть природа бьет на жеребцах большим лагом от гениев до проходимцев большее расстояние. А кобылы идут более-менее средне. Понимаешь? Согласна?
Я согласна, и гендерные различия, безусловно, есть. Они
играют свою роль. У человека женщины более-менее ровные.
У нас большую часть играют не гендерные различия, а именно социальные. То, что женщина... Разница в профессиях, женщин меньше в мужских, профессиях. Сейчас это сглаживается, и вот уже женщины появляются...
Я думаю, что когда я на улице или в любом другом месте, где я вижу женщину, в любом месте, обращусь к женщине, я получу более-менее разумное существо, более-менее ровное, срединно понятное. Я не получу странного ботана, я не получу... Женщина ровнее. Они, в принципе, поголовье кобыл более ровное. От верхнего слоя кобыл до нижнего слоя кобыл различие не слишком большое.
Вы сейчас не слишком ли обобщаете? Вот да. Вы просто сейчас визуализируете улицу и женщин, да. И вы идете по улице. Но неужели вы думаете, что в основном это ровные женщины?
А жеребцы? Один из них спит на скамейке, вот я вижу, жеребец, спит на скамейке, обнимая бутылочку из-под пива. Значит, когда я иду домой. Он здесь одноболотный. А другой жеребец, значит, приезжает с номерами в мой дом, в третий подъезд, с номерами председателя ВТБ, банка ВТБ, это господин Костин.
Да.
А что он делает у меня в третьем подъезде? Мы не знаем. Он приезжает, и я смотрю, его машина пасется у третьего подъезда. Что он там делает? Хрен его знает. Может, в кино снимается. Понимаешь? Значит, а рядом с ним спит другой жеребец. Этот Костин пошел в третий подъезд, а рядом с ним жеребец спит на скамейке с бутылочкой из-под пива. Значит, между ними разница существенно больше, чем между всеми кобылами в поголовье. Жеребцы различаются сильнее. Поэтому, когда женщина делается выдающимся математиком, мы говорим, что в данном случае мы удивлены и приятно удивлены. И мы ее поздравляем, эту прекрасную Карен Уленбек. Я не знаю, это французская, наверное, фамилия, мне кажется. Может быть, Бек. Это казахская фамилия, не знаю. Значит, Карен Уленбек. Она получила Абелевскую премию по достижению в математике. Что она решала? Она решала, сейчас скажу вам, на геометрию, математический анализ. Она основательница современного геометрического анализа. Сфера математики, занимающаяся изучением поверхностей, кривых и соединений. Жрите, мужики! Вот она вас обскакала. Погнали дальше. Значит, взявшийся за порно... Вы помните, что мы уже рассказывали об этом. Есть группа матерей в Великобритании, которые взялись, их пять женщин, которые взялись сделать порно для своих детей. Дети у них очень разные. Там, значит, там 17 лет, 19, 26. Дети очень разного возраста. Ну, в общем, уже зрелые. И эти пять матерей решили сделать порно, ну, финансировать и снять. Не сами в порно, нет, порноактеров нанять. Но снять порно, которое бы они показывали своим детям, как нормальное порно, нормальные отношения между нормальным мужчиной и нормальной женщиной. Их тезис звучит так. Этот тезис не только они уже произносили, это очень, очень распространенный тезис, что современное порно калечит молодые души, в том числе потому, что прививает некие паттерны сексуальных отношений и того, что должно, избыточные.
Ожидание реальности.
Ожидание реальности, абсолютно верно. Да. И они предписывают, в сущности, предписывают сексуальное поведение, которое идет сценарно вслед за порно. Да? Так сказать, она делает это, потом он делает это, потом они делают это, потом она делает это, потом, кстати, все это счастливо венчается аналом и сбрызгиванием, так сказать, букаки. И все, да? Значит, и это ложное, это неправда. Поскольку это неправда, они решили сделать правду. И напоролись на непреодолимые препятствия. Они не могут сделать порно.
Они делают эротику?
Нет, они сейчас вообще ничего не делают. Потому что они натолкнулись на то, что одна из пяти матерей заявила, что в этом порно должно быть в одном помещении две пары. Потому что
они не смогли договориться.
Они не смогли договориться. Четыре матери говорят, что это недопустимо, а одна говорит, я так привыкла, чтобы в одном помещении было две пары совокупляющиеся. И она говорит, а почему это ненормально? Говорит, я всегда так делаю. Мы всегда так делаем, она говорит. Ей говорят, да, но это ненормально. А она говорит, посмотрите на меня, я нормальная, и я всегда так делаю. Что тут плохого-то? Короче, они не смогли договориться.
Вообще ненормально, когда матери, родители в целом так глубоко уже погружаются в сексуальную жизнь своих детей.
Ну,
мне кажется, в какой-то момент
научить?
Надо сепарироваться. И таким образом и происходит сексуальное, мне кажется, взросление ребенка, когда он уже себя немножко отлепляет от родителей.
Ты понимаешь?
А не когда мама ему рассказывает.
Ты понимаешь, в чем дело?
Он тоже портит психику.
Ты про... Нет. Если позволишь, у меня есть точка зрения. Если дети... ненаучаемые дети, просто пробуют себя в этой сфере, ну, дети, не знаю, 16-17 лет, ну, когда уже, так сказать, возраст согласия, например, да, давайте все-таки говорить в рамках закона, да, дети пробуют себя в этой сфере вообще без вмешательства, аккуратно без вмешательства, они, конечно, ищут и находят. Я же, рано или поздно находят, да? Так сказать, там, да, довольно рано находят, довольно быстро находят. Значит, стоит тебе заняться этим делом, я не знаю, месяц-два, ты уже найдешь все, да?
Да.
Все. Значит, дальше. Но, что говорят эти матери? И справедливо говорят. Таких детей, которые бы пробовали сами, искали сами, уже не существует. Они уже все смотрели порно. И в этой связи, именно в этой связи, им уже привиты ложные паттерны. Уже привиты. И это надо им объяснять. Им надо сказать, ребята, это то, что вы смотрите, это смотрит, вот это конкретно, вот надо просто по жанрам сказать. Вот этот жанр смотрят 60-летние извращенцы. Вот этот жанр 50-летние извращенки. Вот этот жанр вместе и извращенцы, и извращенки 40 лет.
А как же предыдущие поколения справлялись? Жанр... Кто же им-то объяснял?
У них не было такого, у них не было такого интернета. У них был пентхаус, был плейбой, какие-то журнальчики, которые они, так сказать, и карты, которые продавали глухонемые в электричках. Карты с голыми женщинами, которые продавали в электричках глухонемые. Вот тебе и все. Представь себе. Значит, а... ну, там пентхаус еще, да? Значит, и все.
Что такое пентхаус?
Это был журнал.
А, такой кассеты был, же еще были.
А?
Кассеты были, видео.
Да, «Норки нараспашку». Это я Ванагута вспомнил. У Ванагута есть такая работа. «Норки нараспашку». Вот такое было. Нет, ну, кассеты. Что значит кассеты? Кассеты были там «Греческая смоковница» какая-нибудь, где, в общем, все равно не постоянно, не все время. Понимаешь? Нет, сейчас ты не можешь детям дать возможность себя изучить, не можешь, потому что они уже насмотрелись всякой хрени. Вот в чем проблема. Это действительно проблема. То есть надо детям говорить в какой-то момент, им говорить надо на каких-то уроках сексуального образования или в семьях, что это то, что вы видите в порно, это неправда. Ну, это неправда.
Угу.
Понятно, да? Вот, собственно, вы должны знать, что это неправда.
Вот эти мамы, они столкнулись с чем? Помимо той проблемы, что они не смогли договориться, как снимать порно, они еще какие выводы сделали? Почему у них
не
получилось?
Ну, они пока, вот у них не получается. Они, нет, пока они просто замялись, и ничего не будет.
Мне кажется, просто дети 16-17 лет не будут смотреть то, что им дает мама. Ну, уже не тот возраст.
Нет, мама, вот они говорят, а мы свободно смотри... обсуждаем с сыном и так далее, я хочу ему показать, как это делается на самом деле. Что на самом деле нет всего этого непрерывного.
А что показывать? Объясни тогда просто.
Ну, что, надо объяснить. Вот я считаю, надо каждой матери, так сказать, там, или отцу объяснить детям, что там букаки с 30 мужиками это неправда. Ну просто неправда.
Так зачем для этого показывать какое-то порно при этом?
Ну, не знаю зачем. Может быть, это мама извращенка. Мама чертова извращенка.
Вот. Потому что в том-то и дело. Мама тоже навязывает свою точку зрения. Потом этот ребенок будет думать, что вот так вот плохо.
В сущности, вот мне пишут очень важная, очень важную вещь, мне написала одна из слушательниц. Мама хочет поучаствовать в сексуальной жизни сына. Мама в сущности лезет в постель сына.
Это то, о чем я вам говорила 10 минут назад, но вы опять...
Серьезно, я не услышал?
Ну, да, как обычно. Я просто по-другому сказала.
Ну, скажи, как ты сказала, чтобы я
начал... сказала о том, что родители, слишком погружаясь в сексуальную жизнь своих детей, тоже портят психику им. В том числе, что это уже ненормально и неестественно, когда родители участвуют в сексуальной...
Мама в данном случае лезет в постель сына. Она хочет быть в постели сына.
Да.
Вот в чем дело. Она не может отпустить сына, потому что сын ее единственный мужчина, который единственный любит ее по-настоящему. Муж любит ее за тело, за там еще что-то, а сын любит ее... как единственный мужчина на планете, это сын, который любит ее по-настоящему, вообще независимо ни от чего. И она хочет влезть к нему в постель и не отпускать. Она хочет быть там с его женщиной. Пусть уже, ладно, будет эта дура-девка, пусть она будет. Но мама тоже будет под одеялом. Вот чего хочет мама. Чертовы извращенки 40-летние. О-ля-ля, я не ожидал, что я попаду в такую... Боже милостью, где я живу, а? Мамы сыновей, это вообще кошмар. Я тебе просто говорю, предупреждаю, а? Сторонись.
Да, я видела некоторые примеры такие.
Это ужасно.
Это страшно.
В Инстаграме появилась новая функция, но в Америке, а не у вас. Понятно, почему? Как вы думаете, почему не у вас, а в Америке? Потом сами дойдете. Значит, можно прямо кликать по рекламе и тотчас покупать с доставкой и все. В Инстаграме.
Но зато Яндекс делает для нас приложение для... приложение для покупки в офлайн-магазинах.
Мне очень-очень-очень нравится Яндекс. Если бы это не была ГБУшка, я бы очень их любил. Разве они не ГБУшка?
Возможно, я просто не думаю об этом. Мне все равно.
Меня всегда не оставляет мысль, что они ГБУшка. И они мне дико нравятся. Но как только я подумаю...
Красиво работает.
Красиво. Яндекс работает красиво, товарищи. Красиво. Товарищ майор! Хорошо работает. Хорошо работает. Служу России! Воскликнул. Правильно? Слушай, значит, я хотел про Шувалова сказать, это старая новость. Она уже позавчерашняя, как мне представляется. Но мы каждый раз ее обходим. И в этот раз тоже мы обошли, потому что уже 10.51. Значит, кто-нибудь специалист? 7373, 7373, значит, 948. 7373, 948. Послушайте меня. Как это может быть? А кадастровая стоимость участка возле Сколково площадью 7,6 гектара, которая принадлежит Шувалову, стоит, вообще стоит, ее оценка, 7,6 гектара. 107 тысяч рублей. Как телефон, как компьютер, не знаю. Ребята, как это может быть? Кто-нибудь, кто работал... 7373948. Кто-нибудь, кто работал в Росреестре? Это как-то странно. А? Да, здравствуйте. Товарищ! Алло. Здравствуйте, да. Как это может быть 107 тысяч за 7 гектаров? Ну, это как-то немножко...
Ну, слушайте, работаю в этой сфере, как бы, ну, с землей, квартирами.
Да.
Вот. Ну, конечно, это нереально, да. Но у нас, как бы, даже в Новой Москве, там, участочек вшивый, там, 600-точный, допустим, какой-нибудь Толстопальцево, по кадастру идет минимум 2 миллиона рублей.
Так вот, скажите, вот. Хорошо, а зачем это Шувалову? Ведь он весьма богатый человек с корги и личными самолетами был раньше, сейчас не знаю. А?
Слушайте, не знаю, то есть лишнее на себя внимание, платил бы спокойно налоги.
Вот именно. Стоимости. Смотрите, мы с вами, мы с вами. Мы с вами. Как вас зовут? Как вас зовут?
Альберт.
Альберт. А я Сережа. Мы бы купили с вами бы два участка, не знаю, хотя бы по 7 гектаров, да? Я бы сказал, Альберт, давай не палиться, давай четко все делать и все. Больше того, мы их будем унижать. Я бы пошел в Росреестр и сказал, пацаны, сделайте мне такой налог, чтобы все аж крякнули. И мы бы говорили потом, нам бы сказали, у тебя много земли. А я бы сказал, пошел вон, я плачу налог 1 000 000 рублей.
Ну, конечно.
Понимаешь, что я говорю? Конечно. Да. Я бы их унижал, я бы говорил, да я даю работу 3 кухаркам, 20 садовникам, 5 массажистам моей жены, значит, и так далее, правильно? Я еще плачу 1 000 000 вашей говеной деревне, да вы еще здесь выступать будете. То есть он должен прикрыться большим налогом, а он хочет маленький. Он платит налог 320 рублей, ребят. 320. А зачем? Это странно, скажешь, что это странно? Странно и все. Странно это и странно и все, понимаешь?
Ну, это абсурд.
Я хочу унижать. За то, что меня уязвят, а я хочу унижать в ответ. Например, ты мне говоришь, у тебя то-то, то-то, да? А я говорю, да я с этих денег тебя содержу. Там,
ну да, да.
И ты такая, отлезть от Сережи. Сережа, да, он, смотри, сколько, 21 слуг содержит. Там с шоферами, с охраной 30 человек содержит. Ребята, это 30 семей там, понимаешь? Налог платят. Да мы на этот налог живем.
Я думаю,
слышь, должна местная, да. Местная власть говорить... Сережа платит, там, или в данном случае Шувалов, да, Игорь. Игорь такой налог платит, что вот вы видите детские площадки, это он построил. Видите дороги, это он все сделал. Видите, это все с налогов с его. Вот он прямо чумовой чувак, понимаешь?
Я думаю, что он искренне верит в то, что это его, и он абсолютно в своем праве. Ну, то есть это, ну...
Ну, как бы, пошли нафиг и все, да?
Ну, да.
Ну, это странно. То есть он не хочет заигрывать с плебсом, это странно. Почему? Плебсу дай крошку, Шувалов, крошку со стола смети... Типа, жрите паскуды. Ну, не 320 рублей, ну, извините, ну, как нельзя? Ну, просто жрите паскуды, ну, там, крошку дай, ну, чтобы они как-то вцепились мне зубами. Ну, нельзя же 320 рублей, ну, это не очень удивительно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ну, это все просто. Теперь он может запросто продать, и... То есть у него есть лишние деньги, и как-то их надо отпустить. Теперь да. Он продает за хорошую сумму, и откуда деньги взяты? А вот с продажи вот этого участка...
То есть он, например, когда он продает вам, да? Значит,
да, он...
А пишет он побольше, или как?
Пишет побольше, теперь он несколько миллионов может, откуда наличные деньги? Вот они, продают.
Завести
вот
сейфовые ячейки совершенно спокойно на счет.
Легально отбытие нала.
А если он не будет продавать?
Ну, он продаст. Все вот эти участки, которые в Сколково,
да.
И вот такие вот, под торговые центры.
Да нет, у него там гигантский дворец. Он не будет
это
У него дворец, знаете какой? Дворец у него, там, не знаю, тысячи метров. Сейчас я посмотрю, сколько. А? Там тысячи метров. Там дворец, Сейчас я почитаю. Я почитаю сейчас. Кадастровая стоимость расположена по соседству участка, площадью 19 гектаров, связанная с сыном Сулеймана Керимова, Саидом, составляет 734 миллиона рублей. Да? То есть это 10 миллионов долларов. Рядом участок в 2,5 раза больше составляет 10 миллионов долларов. А у Шувалова, значит, кадастровая стоимость 1500 долларов. За семь. С учетом кадастровой стоимости налог для двух участков составляет... Это у того, у Сулеймана, Сулеймана Керимова, там у него составляет. А здесь, значит, что у него? Как он зачем это сделал? Это как-то, ну, это как бы, понимаешь? Вот если
главное,
зачем?
Что это, зачем? Что это легко проверяется.
У него гигантский, у него там дворец и все. Я хочу сказать, что... что если ты просто унижаешь людей, просто унижаешь, но тихо, инструментально унижаешь, чтобы они тебе говорили спасибо, это правильно и технично. Но если ты подходишь и мочишься на штанину гражданам, то это неправильно и не технично, и кайфа никакого. Понимаешь? Ну нет кайфа.
Я еще не очень понимаю, как это технически
сработало. В чем кайф для него? В чем кайф? Продают... Зачем он обманывает?
Да, зачем? Нет, вот когда люди продают квартиру, там, скажем, которая стоит 14 миллионов за миллион в договоре пишут, да. Ну, это очевидный уход от налогов.
Есть абсурдные вещи.
Тут уже в кадастре написано, что она стоит.
Ребята, как это может быть? Ребята, есть абсурдные вещи. Когда я летал, меня учил против абсурдных вещей Леонид Леонидович Созинов, мой инструктор, пилот-инструктор. Я говорю, а если вот так сделать? Он говорил, Сережа, это как драть тигрицу. Ни ей, ни тебе удовольствия не будет, а она тебя съест. То есть пойми, ты, есть абсурдные вещи, как драть тигрицу. Ну, тигрицу кто-нибудь драл? Нет. Ну, а ни ей кайфа, ни тебе, тогда зачем? Так и тут, я вижу это как драть тигрицу. Ты понимаешь, нет?
Ну, да.
Ну, какой смысл-то? А вот у него кайфа никакого. Ничего. То есть, что выгадывает Шувалов? Для него это все копейки.
Да.
И когда он делает так, это выглядит как подлость. Но это как подлость выглядит.
А
тогда...
может быть, это и есть подлость?
А может, это и есть подлость. Но это выглядит как подлость. Ну, это выглядит как драть тигрицу. То есть, тебе кайфа ноль, ей кайфа ноль. И тогда зачем? А для чего это было? Понимаешь, в чем дело? Леонид Леонидович Созинов, привет вашей пословице. Понимаешь, в чем дело? Ну, никакого кайфа. А для чего? То есть ты делаешь какую-то хрень, какую-то борзую, наглую вещь, которая тебе не приносит ничего. Зачем? Я не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Очевидность. Мы все еще про участок.
Да, но я не понимаю, в чем кайф.
Я вам сейчас объясню.
Смотрите. Давайте.
Феодальное общество.
Да.
У нас все очень просто.
Да.
Есть подлое сословие. Вот, которые налоги платят. А есть феодалы, да, соответственно,
благородные,
которые налоги платить не обязаны. Вот.
Да.
И вот, собственно, в этом и есть кайф.
Нобели.
Вот. А вообще, ну, у меня есть соломоновое решение. Смотрите,
давайте.
Раз участок такой недорогой, то можно, значит,
забрать
участок его. Изъять.
Да.
Деньги ему эти вернуть,
да.
Вот, по номиналу. И все налоги уплаченные тоже ему вернуть в виде мелочи, знаете, там, в мешках монетками.
Да, да.
И все, и, так сказать, обратить там
в капитан очевидность. Вот я, честно говоря, капитан очевидность, я не то чтобы сильно это самое, я готов что-то сделать хитрое, но мне надо, чтобы я понимал выгоду, а я не понимаю, в чем его выгода. Его выгода в том, чтобы помочиться на ногу, на брючину, нам с вами. А в чем кайф? Я не вижу. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 20 марта.
Подъем.